под европейской территорией России будет определять условия погоды от ее северных окраин до южных границ не только в пятницу, но и в выходные. В связи с этим в северо-западном районе будет дождливо. Температура воздуха ночью плюс 10-15 с последующим понижением до плюс 8-13, днем в основном до плюс 15-21 градуса. В центральном районе дожди, температура воздуха ночью плюс 10-15, днем до 20 тепла. В Москве в пятницу и субботу дождь, ночью плюс 12-14, днем 17-19. В воскресенье дождь, ночью плюс 11-13, днем до 20 тепла. В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, возможно, гроза, температура ночью плюс 15, днем плюс 18. В субботу преимущественно без осадков, ночью плюс 13, днем до плюс 19.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Иран не выполнил условий Совета безопасности ООН и не заморозил программу обогащения урана. Последуют ли жесткие меры? Матери Беслана выступают за освобождение Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. В Великобритании началась реформа школьного питания.
Сегодня 1 сентября, и тема нашего утреннего эфира вполне понятна. День знаний, школа, первый раз в первый класс и все связанное с этим. С этим связан и опрос на улицах российских городов. Вопрос, который задаем мы сегодня, звучит так. Чем вас кормили в школьной столовой? Мнение жителей Ставропольского края вы узнаете в течение этого часа.
Также мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к темам этого часа. Итак, Иран не выполнил условия Совета Безопасности ООН и не заморозил программу обогащения урана. Срок ультиматума истек. Совет Безопасности обещает принять меры воздействия вплоть до экономических санкций. Но решится ли Совбез на жесткие меры? Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Яну Рунову.
Пока дипломаты и эксперты изучают доклад МАГАТЭ о фактах нарушения Ираном резолюции Совета Безопасности номер 1696, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан дал понять, что не следует ожидать от Совета Безопасности поспешных решений. Ожидается, что в течение ближайших дней будут вестись переговоры о том, какие меры можно принять против Ирана, и если это будут санкции, то какого рода. Скорее всего, вопрос будет отложен до сессии Генеральной Ассамблеи, которая состоится в середине сентября и в которой примут участие главы правительств. Тем не менее, позиция Соединенных Штатов известна. Белый дом за суровые санкции. Президент Буш, выступая в четверг, 31 августа в Солт-Лейк-Сити на съезде Американского легиона, заявил: «Сегодня истек срок для иранских лидеров, которые должны были принять предложение международного сообщества отказаться от своих ядерных амбиций и направить свою страну по иному пути. Но иранский режим ответил пока новыми проволочками. Пора Ирану сделать свой выбор. Мы свой сделали. Мы будем продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками в поисках дипломатического решения. Но Иран должен знать о последствиях, которые его ждут, и мы не должны позволить Ирану создать ядерное оружие». Как отмечают политические наблюдатели, президент Буш говорит сейчас только о дипломатическом воздействии на Тегеран, хотя самые крайние военные меры не исключены. В то время как американская позиция в отношении необходимости санкций против Ирана нашла поддержку в докладе, распространенном МАГАТЭ, Россия, по мнению западных наблюдателей, стоит теперь перед более сложным выбором. Конечно, Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку является главным международным защитником ядерной программы Ирана и его партнером в создании ядерных реакторов. Трудное предстоит решение, и интересно, как Россия сформулирует свой ответ. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками уже подготовили список санкций, которым может быть подвергнут Иран. В первую очередь это запрет на поставки Ирану материалов и оборудования, связанных с ядерной технологией. В списке также ограничения в выдаче въездных виз членам иранского руководства, ограничение выхода Ирана на мировой финансовый рынок, прекращение выдачи займов и замораживание зарубежных иранских счетов. Если и после этого Иран не пойдет на уступки, тогда санкции могут быть расширены. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Московское время 8:10. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И продолжит нашу передачу обзор российской прессы. В студии уже находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз.
В прошлом включении вы упоминали о материале газеты «Ведомости», которые пишут о бесланской трагедии. Что-то еще российские газеты пишут на эту тему?
Да, как раз хотел начать обзор первополосных публикаций с этого. Памятной дате посвящен центральный материал «Известий». Он называется «Бесланская любовь». Она дает силы жить тем, кто потерял своих близких. Сегодня, через 2 года после небывалой трагедии, в Беслане по-прежнему оплакивают своих родных и любимых. Но жизнь потому и жизнь, что потихоньку пробивается через стену скорби. Люди говорят о новой школе, отстроенной вместо разрушенной, о современном центре, которому будут завидовать даже в Северной Осетии. Но, пожалуй, самое главное, в беде люди находят опору друг в друге. Это отклик газеты «Известия». Российская газета на первой полосе публикует интервью с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым. Он считает, что главную тайну Беслана можно раскрыть, только расшифровав переговоры с боевиками. Интервью можно прочитать в российской газете. Вот, пожалуй, только 3 издания, «Ведомости», о которых я рассказывал в прошлом включении, «Известия» и российская газета, да, еще «Время новостей», которые вспоминают сегодня Беслан на первых полосах. Больше публикаций в российской прессе первополосных я не встретил. Правда, нельзя не упомянуть газету «Газета». На 17-й полосе она вспоминает жертв трагедии большим материалом. Опубликованы воспоминания заложников, переживших горе и потерявших родственников. От Беслана перейдем к другим темам. Опять же, «Время новостей» пишет сегодня, что коммунист-экстремист Игорь Губкин вчера был приговорен к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Мосгорсуд на основе вердикта присяжных признал его виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и попытке взорвать памятник Петру I в Москве, а также в изготовлении, хранении и ношении оружия и взрывчатых веществ. Это материал «Времени новостей». Международные темы. Публикация «Коммерсанта». Вчера истек крайний срок, которому Иран должен был прекратить все работы по обогащению урана. Но Иран отверг требования мирового сообщества и заявил, что не боится санкций. В Тегеране понимают, что ввести их в ближайшее время американцам не удастся. Против санкций жестоко выступают Россия и Китай, а Евросоюз сомневается в их эффективности. Даже внутри администрации Буша нет единого мнения о том, что делать с Ираном дальше. В подобной ситуации Совет Безопасности ООН сможет собраться для обсуждения иранского вопроса не ранее середины сентября, пишет на первой полосе газета «Коммерсант».
Спасибо, Антон. С обзором публикаций в российской прессе нас сегодня знакомит Антон Жилнов. Московское время 8:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Крыму начинает вещание первый крымско-татарский телеканал под названием АТР. В Москве с 1 сентября на 15% повышается заработная плата работников бюджетной сферы. В Багдаде при обстрелах и взрывах в четверг погибли более 40 человек, свыше 100 ранены. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. В Северной Осетии начинаются 3-дневные траурные мероприятия, приуроченные ко 2-й годовщине трагедии в Беслане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:07 по московскому времени слушайте передачу «Час прессы». Беслан 2 года спустя сквозь призму публикаций в российской прессе. Обсуждают заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Катюбинский, депутат Госдумы Юрий Савельев и президент Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора. Ведет программу Виктор Резунков.
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Продолжается матч между американцем Андре Агасси и киприотом Маркосом Багдатисом. Это матч 2-го круга открытого чемпионата США по теннису, последнего в нынешнем году 4-го турнира серии «Большого шлема». 5-й сет идет сейчас, счет пока что 2-2 по сетам, 6-4, 6-4, первые 2 сета выиграл Агасси, который обещал после US Open уйти из большого тенниса, 6-3, 7-5, 2 последующих сета выиграл Маркос Багдатис, сейчас счет 4-4, и вот сейчас, похоже, пауза какая-то на корте, потому что Маркос Багдатис получил травму, но, может быть, он и сможет продолжить борьбу. борьбу. Итак, 4-4 в решающем пятом сете сейчас подает Андре Агасси. Ну, а теперь о том, что проходило вчера. Очень много россиянок выступает в основной сетке US Open, открытого чемпионата США. Вчера Мария Шарапова победила француженку Эмили Луа, Елена Дементьева, Эмму Лайны из Финляндии, Надежда Петрова, Верхинью Руану Паскуаль из Испании. И, наконец, Светлана Кузнецова выиграла у американки Лорен Альбанезе. Одержали победы еще несколько россиянок: Динара Сафина, Анна Чеквитадзе, Анастасия Родионова, Мария Кириленко, Елена Лиховцева и Вера Звонарева. Елена Бычкова проиграла Катарине Сребутник из Словении. Алина Житкова уступила 9-й сейной теннисистке Николь Вайдишевой. Кроме того, у женщин в первый круг вышли первая и вторая, в третий круг, простите, вышли первая и вторая ракетки турнира: Амели Морисмо из Франции и Жюстин Анен Арден из Бельгии. Пати Шнедер из Швейцарии, Линдси Девенпорт и Серена Уильямс из США также обеспечили себе участие в третьем круге. А вот восьмая ракетка турнира, знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис, во втором круге проиграла француженке Вирджинии Розано. У мужчин победу одержал Михаил Южный, который в пятисетовом поединке победил чилийца Николаса Массу и вышли в третий круг, как и два сеянных испанца, вторая и шестая ракетки турнира, Рафаэль Надаль и Томми Робредо. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне многодневная велогонка Вуэльта. В четверг на шестом этапе победу праздновал Тор Хускафт из Норвегии. Второе и третье места заняли гонщики из Германии Андрей Грайпел и Эрих Цабель. В общем зачете впереди итальянец Данила Ди Лука. Вслед за ним идут словенец Янис Брайкович и Андрей Кашечкин из Казахстана. Первый матч первого этапа Еврохоккей-тура Кубка Чешской Паиштовны сборная России провела в шведском городе Линчопинге против команды Швеции. Основное время и овертайм ничья 3-3. В серии буллитов, точнее, оказались россияне. А в Либерице провели матч сборные Чехии и Финляндии. Здесь также дело дошло до буллитов после счета 1-1. А в серии буллитов победила сборная Чехии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Мы продолжаем выпуск. Накануне второй годовщины бесланской трагедии представители общественного комитета «Матери Беслана» выступили за освобождение Григория Гробового. По решению Московского городского суда ему продлен срок содержания под стражей до 20 сентября. Григорий Гробовой обвиняется в мошенничестве. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Глава комитета «Матери Беслана» Сусана Дудьева приняла участие в недавней пресс-конференции сторонников Гробового в Москве. Пресс-конференция называлась «Преследование Григория Гробового за христианскую веру». Сусана Дудьева в своем выступлении поддержала защитников Григория Гробового. «Мы получили надежду и успокоение. Эта вера дала нам успокоение. С этой верой мы пойдем до конца. Нам так легче», — сказала глава комитета «Матери Беслана». На днях Гробовому продлили срок содержания под стражей до 20 сентября. Он обвиняется в мошенничестве. За попытку воскрешения человека, как пишут некоторые издания, он брал у родственников умершего примерно 39 тысяч рублей. В прессе Гробового называют шарлатаном. Его защитников критикуют как пособников шарлатана. Но матерям Беслана критики снисходительны. Не намерена строго судить тех, кто поверил Гробовому, и член комитета матери Беслана Людмила Плиева.
Это момент, когда в женщинах зародили надежду. Я попала под действие это тоже на какой-то момент. Мне просто помогли друзья. И я понимала умом, что это нереально, но я сердцем настолько этого хотела, что я начала даже их, близких своих, говорить о возврате. Тем не менее, понимаю, что это не может произойти. Никто из нас не имеет права сейчас никого осуждать там, потому что каждый цепляется за любую ниточку.
Журналист Алексей Шведов, на протяжении 2 лет работающий на теме Беслана, не понимает, чем руководствовался лидер организации «Матери Беслана», публично поддерживая Гробового.
Жители Беслана, это были с момента начала бесланской трагедии, с начала теракта, брошены властью и преданы властью. Не получив никакой в сущности помощи от официальных властей, я хотел бы напомнить, что вся материальная и финансовая помощь – это все-таки были добровольные пожертвования, не получив систематической психологической помощи, оказавшись один на один в своей жуткой трагедией, когда появился Гробовой, конечно же, большое количество этих совершенно обезумевших женщин, страшная трагедия, конечно же, они схватились за эту соломинку и приняли как бы навязанные им услуги Гробового.
Можно допустить, что матери Беслана, убитые горем, верили в пользу Гробового. Но в то же время они должны же были понимать, что общение с ним и публичные высказывания в его поддержку породят немало к ним вопросов.
Это вопросы, которые, наверное, имеют смысл уже сейчас, наверное, можно задать их руководителю, тогдашнему безусловному лидеру от комитета матерей Беслана, Сусанне Дудевой, не как мать, потерявшая ребенка, а как руководитель комитета. Конечно, она не могла не понимать, каким последствиям это приведет буквально через несколько дней, и это, безусловно, был ее добровольный выбор повести организацию таким путем. Трудно сказать, чем она руководствовалась.
Так считает журналист Алексей Шведов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:22, вы слушаете Радио Свобода. Продолжит утренний эфир передача нашей студии из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш заявляет о том, что США ведут историческую борьбу с идеологией ненависти. Гены не определяют долголетие, утверждают ученые. Каковы темы рубрики «Сегодня в Америке»? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решающей идеологической битвой 21 века назвал президент Буш войну с террором, производным исламского радикализма. В четверг в своей речи перед американскими ветеранами президент провел параллель между борьбой США с фашизмом, противостоянием времен Холодной войны и нынешним вызовом, брошенным Вашингтону исламскому терроризму. Слово Яну Рунову.
Как отмечает газета «Чикаго Трибюн», Белый дом хочет вновь заручиться поддержкой американского народа для продолжения войны в Ираке. Отвечая на требования своих оппонентов и демократов, и республиканцев вывести войска из Ирака как можно скорее, независимо от ситуации, Буш сказал: «Это большая ошибка. Последствия ухода наших войск до того, как Ирак сможет сам защитить себя, вполне предсказуемы и абсолютно катастрофичны. Будущее мира зависит от победы в войне с терроризмом, которая зависит от победы в Ираке. Поэтому Соединенные Штаты не покинут Ирак, пока победа не будет достигнута». Буш сказал, что понимает чувства людей, которые видят в теленовостях кадры жертв терроризма в Багдаде. «Картины, которые приходят с линии фронта, ужасают. Мы видим, как невинных людей рвут на куски бомбы террористов-самоубийц. Семьи остаются заживо погребенными в своих домах. Мир стал свидетелем бессмысленного насилия». Нынешняя война с исламофашизмом носит широкомасштабный характер. В этой войне задействованы Ирак и Ливан, Афганистан и Иран. Это, по мнению Буша, свидетельствует, что мы участвуем в решающей идеологической битве 21 века. Отмечая глобальность и трудность стоящих перед Америкой задач, президент и его помощники все чаще говорят о войне с исламофашизмом 21 века, сравнивая эту войну с войной против германского фашизма в 20 веке. Накануне пятилетия терактов 11 сентября президент в своей речи напомнил, что в 21 веке война пришла на территорию Соединенных Штатов. И здесь, как сказал президент Буш, не только террористов, но и государства, которые укрывают у себя террористов, Америка считает своим врагом. Президент прямо указал на Иран, поддерживающий терроризм на всем Ближнем Востоке, и сказал, что вызывающее поведение Тегерана не останется безнаказанным. «Поддерживая боевиков в Ираке, в Ливане и в других районах, — сказал Буш, — всемирная сеть радикалов использует террор для убийства тех, кто стоит на пути их тоталитарной идеологии». Буш назвал идеологию исламистов наследницей фашистской, нацистской, коммунистической и прочих тоталитарных идеологий 20 века. Запланировано еще несколько подобных выступлений президента и членов его администрации, посвященных пятой годовщине терактов 11 сентября. Завершится цикл речью Буша на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября.
Рассказывал Ян Рунов. Первая реакция комментаторов на эту речь – президент пытается вернуть поддержку все более скептичного электората, разуверившегося в возможности успеха иракской кампании. Однако социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлементох видит в президентской речи более глубокую подоплеку.
Безусловно, это выступление является частью кампании, которую осуществляют республиканцы накануне очень важных выборов в Конгресс. Но я вижу в этом выступлении и другой аспект, очень важный. Суть этого шага заключается в следующем, что администрация Буша, несмотря на то, что она рассматривала борьбу с международным терроризмом как свою главную задачу, до последнего времени остерегалась давать идеологическую оценку этого противостояния с международным терроризмом. Буш и его соратники обычно говорили о силах зла, о людях, которые являются врагами свободы, демократии, но, по сути, избегали охарактеризовать ту идеологию, которая, по сути, вдохновляет огромное количество людей на борьбу с Западом, с Соединенными Штатами, с Израилем. Уже давно была пора Бушу сказать то, что он сказал сегодня, что Запад имеет дело с необычайно сильной идеологией, идеологией именно исламского фундаментализма, исламофашизма, как угодно, которые по своей эффективности, по своей способности привлечь людей намного сильнее и фашистской, и большевистской идеологии.
Профессор, если такая трактовка верна, то президент Буш прибегает к инструментарию своих выдающихся предшественников, сумевших поднять страну на борьбу с фашизмом, а затем с экспансионистской коммунистической идеологией. Каковы, по-вашему, шансы на то, что к нему прислушаются сейчас американцы и мир?
Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Идет речь о мощном противостоянии с идеологией, целью которой является разрушение западного мира. Такая ситуация, в общем, в известном смысле была и накануне 1939 года, накануне Второй мировой войны. Опять-таки, как вы знаете, Запад был далеко неоднозначен, включая Америку, по поводу того, как оценивать фашизм, как оценивать его опасность для западного мира. В общем, я боюсь, что Рамсфельд мало преувеличивает, когда сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией 1939 года. Буш и его администрация сделала некий вклад в попытке объяснить миру драматизм этой ситуации.
Речь президента Буша комментировал профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 сентября, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Любовь Чижова.
Далее в нашей программе.
Реформа школьного питания в Великобритании. Открытие технопарков в России.
1 сентября, а значит, наш вопрос, который мы обращаем к слушателям «Радио Свобода», звучит так. Чем вас кормили в школьной столовой? Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер. В послевоенные годы народ и детей кормили только натуральными продуктами, которые сам народ и производил. Взрослые к детям относились как к родным, ибо свои дети тоже учились в этих школах. Исключена была безнравственность, которую насаждает страсть к наживе. Все воспитывались в равных социальных условиях, считает Лидия. Мы ждем ваших ответов, пишите нам.
Сегодня в 13:07 по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», которое ведет Татьяна Ткачук. Разговор пойдет о высшем и среднеспециальном образовании детей-сирот. В нем примут участие советник директора департамента Министерства образования Иван Эцкинчевич, координатор благотворительного проекта «Мурзикру» Герман Пятов и ребят-выпускники детского дома.
Но сейчас в Москве 8:29 на волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли свыше 300 человек. Президент Северной Осетии Теймураз Мамсуров считает, что следствие по делу о теракте в Беслане проводилось недостаточно объективно и не учитывало мнений жителей республики. Об этом Мамсуров заявил в публикуемом сегодня интервью российской газете. Дипломатические представители Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и США на будущей неделе обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. В четверг истек срок ультиматума, который Совет Безопасности выдвинул Ирану, требуя от него прекратить работы по обогащению урана. Однако, по данным МАГАТЭ, Тегеран продолжает ядерные разработки. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. 5 военных кораблей пришвартовываются в порту Тир в субботу. На их борту 2500 итальянских военнослужащих. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает в Дамаске с руководством Сирии проблемы поддержания перемирия между Израилем и ливанской группировкой Хезболлах. Американский космический корабль «Атлантис» будет запущен с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, 6 сентября. Такое решение специалисты НАСА приняли после осмотра космического комплекса. Никаких проблем выявлено не было. Запуск «Атлантиса» был отложен из-за плохих погодных условий. В Крыму сегодня начинает вещание первый крымско-татарский телеканал под названием «АТР». Ураган Джон приблизился к тихоокеанскому побережью мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас. Власти отдали распоряжение об эвакуации 15 тысяч местных жителей.
А теперь несколько слов о погоде. В ближайшие 2-3 дня в северо-западном районе России будет дождливо. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, с последующим понижением до плюс 8. Днем в основном до 21 градуса. В центральном районе дожди, температура воздуха ночью плюс 10-15, днем до 20 градусов тепла. В Москве в пятницу и субботу дождь, ночью плюс 10-14 градусов, днем плюс 17-19. В воскресенье также дождь, ночью до плюс 13, днем до плюс 20 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, возможно, гроза, температура ночью плюс 13-15, днем до плюс 18, в субботу преимущественно без осадков, днем до плюс 19 градусов тепла.
В Москве 8 часов 32 минуты, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Великобритании началась реформа школьного питания. В сентябре в стране вводятся новые стандарты, которые гарантируют улучшение качества питания школьников и вводят сбалансированную и здоровую диету в школах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Год назад, в сентябре 2005 года, с помощью британского министерства образования в Англии был основан Трест школьного питания, независимая общественная организация, чьей задачей стала разработка реформы школьного питания и рекомендации по ее реализации. Правительство выделило на его деятельность 15 миллионов фунтов. Через год программа реформы была готова. Ее реализация обойдется в 220 миллионов фунтов. Реформа включает, в частности, выделение средств на качественное изменение школьных завтраков и обедов и приобретение нового оборудования для школьных кухонь. Новые стандарты школьного питания разработаны с участием рекомендаций диетологов, врачей и кулинаров. Кампанию по улучшению питания школьников начал в прошлом году известный английский повар Джейми Оливер, чьи кулинарные телевизионные программы приобрели в Британии широкую популярность. Это он убедил британскую общественность в том, что будущее страны может оказаться под угрозой из-за нездорового питания в школах. Обеспокоенная общественность оказала мощное давление на правительство, и министр образования Алан Джонсон объявил о намерении решить эту проблему. В результате новые стандарты школьного питания требуют запретить с сентября этого года использование в школьном рационе кондитерских изделий, в том числе шоколада, конфет и сладкой выпечки, а также содержащих сахар суррогатных напитков. Запрещено кормить школьников сосисками и жирным мясом, бургерами, чипсами, крекерами и солеными орешками. Предлагается изъять из школьного рациона йогурты, изюм, печенье, сухофрукты и попкорн. Новые стандарты требуют от школ ежедневно и круглогодично включать в рацион питания не менее 2 порций свежих фруктов и овощей, еженедельно включать в меню свежую рыбу, а в качестве напитков использовать соки и обезжиренное молоко. Выступая по случаю введения новых стандартов школьного питания, министр образования Алан Джонсон подчеркнул, что здоровье подрастающего поколения не может быть объектом компромиссов и что здоровая и сбалансированная диета в школах призвана не только улучшить здоровье учащихся, но и дать им практические навыки в приготовлении пищи, а также научить правильному выбору продуктов питания, что пригодится им и во взрослой жизни. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И тему этого репортажа продолжит опрос на улицах российских городов. Чем вас кормили в школьной столовой? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева обратилась к жителям Ставропольского края.
Меня кормили плохим, не то что плохим, гречкой кормили с половиной сосисок. Ну, там кусочек хлеба, суп кормили, там маленькая тарелочка небольшая. Еще, ну, продается в школе пицца. Тоже не очень вкусно, после нее всегда плохо становится. Я никогда в школе не кушал, только первые классы. Потом всегда уходили в магазин, покупали. Нет, почему орешки, чипсы? Мы воду покупали, булочки какие-нибудь, еще что-нибудь. А в школе лучше не есть. А так хотелось, чтобы пюре делали, борща.
Бутербродами кормили и компот Сосисок в наше время не было. Чипсов, но иногда можно было бы, потому что я и сама иногда беру.
Стандартный рацион, который включал в себя. Первое, второе, третье, то есть достаточно хорошо кормили, мне кажется. И сейчас эта ситуация, насколько я могу судить, хуже. В принципе, меня все устраивало, потому что многие ребята вышли из детских садиков. К этому рациону они уже были приучены.
Булочки, котлеты давали, макароны. Ну вот и все, в принципе, питание было. Кисель, компот был, суп давали. Ну, хотелось что-то сладкого. Шоколадок. Вот такого больше всего хотелось.
Знаете, я учился во время войны, когда все дешево было. Нам давали порцию манной каши сладкой на самой большой перемене. И все. И мы были ужасно рады.
Сосисками, гороховым супом. Но, между прочим, гороховый суп был вкусный. Может, сейчас лучше, я не знаю, но вот эти чипсы, и бабушки им берут, и это детям. Ну зачем вот это? Конечно, это же все жареное. Разве можно? На постном масле вот это все. И они жуют, и взрослые, и попкорн вот этот. Ну это все ни к чему, потому что дети наши больные.
Вообще никакой столовой, за 8 километров лесом жрали волки, даже детей. Это было в Кировской области в районе. Да какой кормили, вы что? Зимой лесом добираться плохо, день короткий. Это было ястреб. 39-го? Ну, считайте.
Как обычно, булки, пирожки. Естественно, хотелось, шоколадки хотелось, попить чего-нибудь вкусного хотелось.
У нас было питание намного лучше, чем сейчас, качественнее. А сейчас, я не знаю, сейчас дети питаются дома, а деньги, которые мы даем на обеды, они проигрывают в игровых автоматах.
Нас тогда никак не кормили, а войну как кто кормил того. Сами кормились, как могли, так кормились. А сейчас не знаю, не знаю.
Булочки 5 копеек, кабачковая икра. Больше ничего не помню уже. 20 лет прошло. Не нравилось, но делать что было. Кушать тоже хотелось. Но все-таки лучше комплексное питание. Диетологи должны в этом направлении поработать. То, что нужно ребенку. Витамины, микроэлементы. А деньги-то не важно, мне так кажется.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, чем вас кормили в школьной столовой. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
А вот как отвечает нам на вопрос о школьной столовой слушатели Радио Свобода. Станислав Павлович пишет, когда я учился в школе, завтрак стоил 20 копеек, иногда на 2-3 копейки дороже. Многие ученики возмущались. Возмущение ценами есть при любом строе. Наш кормили в школьной столовой неплохо, но я считаю, что это не соответствует нормам цивилизованных стран. Мнение Станислава Павловича. Спасибо всем слушателям за то, что они отвечали нам сегодня на вопрос, как вас кормили в школьной столовой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Во Франции созданы вечно счастливые мыши. Об этом и о многом другом в выпуске новостей науки на волнах Радио Свобода.
На дне высокогорного озера Иссык-Куль археологи обнаружили золотой слиток, бронзовые кинжалы, серпы, предметы быта и ювелирные украшения. Слиток весом 70 граммов, имеющий форму восьмигранника, является, по мнению исследователей, примитивной формой денег. Ученые относят найденные предметы к сакской культуре, существовавшей около 3000 лет назад. Предшественники тюрков, сакские племена прежде считались кочевниками, не знавшими земледелия. Но найденные бронзовые изделия вместе с отходами производства и бронзового литья свидетельствует о том, что у саков было развито земледелие, и они занимались рудопроизводством. Группа швейцарских и американских молекулярных биологов выяснила принцип работы нитей, которыми кишечная палочка Эшерихия коли, классический объект биологических исследований, прикрепляется к мембранам клеток. Было известно, что оторвать бактерию от субстрата, к которому она прикрепилась, очень трудно. Чем сильнее внешнее воздействие, тем крепче бактерия держится за субстрат. Оказалось, что многочисленные нити, которыми бактерия крепится к субстрату, состоят из белковых сегментов, образующих пружину. Сопротивление отрыву обеспечивается энергией этой пружины. Под действием отрывающей силы нити постепенно разворачиваются. Когда же внешнее воздействие уменьшается, нити вновь закручиваются в пружины. Механизмы, подобные найденным у Эшерихии коли, могут применяться в технике для крепления к субстрату различных наномашин, в частности, работающих в жидкой среде.
Ученые Принстонского университета в США и университета Тулуза во Франции, проанализировав магнитные осадочные породы норвежского архипелага, пришли к выводу, что ось вращения Земли меняла свое положение 800 миллионов лет назад. Тогда за 20 миллионов лет ось сместилась на 50 градусов, что в геологическом масштабе считается довольно быстрым. Эти изменения могут быть связаны с переменой магнитных полюсов Земли, которая происходит со значительной задержкой, необходимой для перебалансировки земного шара. Во Франции методами генной инженерии созданы вечно счастливые мыши. У устойчивых к депрессии мышей выключен ген ТРК1, кодирующий калиевый канал в мембране нейронов, который увеличивает выделение серотонина, вещества, играющего важную роль в регуляции настроения, сна и сексуального поведения. Полученные мыши в условиях, вызывающих у обычных мышей депрессию, ведут себя так же, как животные, получающие большие дозы антидепрессантов.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. В эфире «Радио Свобода». Продолжит наш информационный выпуск «Обзор российской прессы». У нас в студии уже находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Итак, знакомьте нас с тем, что пишут газеты.
Ну, я продолжу обзор первых полос изданий. «Известия» сообщают сегодня, что отвечать за безопасность полетов в России будет Сергей Иванов. Вчера на заседании правительства Михаил Фродков назначил вице-премьера министра обороны Сергея Иванова ответственным за организацию работы по обеспечению безопасности авиаполетов. Это материал «Известий», а вот «Новые известия» публикуют сегодня эксклюзивный материал. Изданию удалось выяснить, что в России на очень высоком уровне рассматривается проект выдвижения в президентские преемники губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. У проекта есть даже кодовое название «Валентина Великая», сообщают «Новые известия». Газета «Газета» публикует сегодня статью о том, что МГТС преподнесла очередной сюрприз. Вчера компания объявила, что в четвертом квартале 2006 года планирует ввести 3 тарифных плана с повременной, абонентской и комбинированной системами оплаты. В настоящий момент гражданам рассылаются уведомления с предложением выбрать один из тарифов. Подробности читайте на первой полосе газеты «Газета». От первых полос перейдем к комментариям, которые публикуются сегодня в российской прессе. В «Ведомостях» Максим Трудолюбов написал сегодня любопытную заметку, посвященную вчерашней продаже газеты «Коммерсант». Позволим себе ее процитировать. «Кому вообще нужна независимость и свобода слова?» – пишет Трудолюбов. «Откуда вообще беспокойство, что этих вещей кому-то может не хватать?» Нужно признать, что озабоченность этим вопросом возникала всегда, когда появлялись люди с неправильными взглядами. Хранители единственного и правильного знания, например, в церкви, могли назвать оппонентов еретиками, сослать в ссылку или сжечь, и спор был исчерпан. Но изобретение печатного станка сильно ограничило монополию на правильность и расширило возможности высказывать альтернативные мнения. Неизвестно, что было бы с протестантским движением, если бы не было печатного станка и не было бы возможности массовым образом распространять неправильное знание. В 17 веке поэт и публицист Джон Мильтон задумался о том, нужно ли мешать распространять спорные мнения. Он считал, что не нужно, потому что если мы думаем, что истина проиграет в открытой борьбе с неправдой, то мы тем самым оскорбляем понятие истины. Все это к вопросу о газете «Коммерсант», которая столько лет противостояла массовому бегству от свободы. Хочется верить, что смена владельца так и останется материалом для рубрики «Частные инвестиции». Потому что «Коммерсант» именно с таким отношением к фактам и мнениям, как сейчас, жизненно необходим и потребителям, и конкурентам. Максим Трудолюбов, газета «Ведомости».
Спасибо, Антон. С публикациями в российской прессе нас сегодня знакомил Антон Жилнов. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. В Багдаде при обстрелах и взрывах в четверг погибли более 40 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8 часов 46 минут на волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Центральный банк России приравнял максимально возможную сумму компенсации по частному вкладу в банке, не участвующем в системе страхования, к той, на которую может рассчитывать клиент банка-участника этой системы. Если банк обанкротится, максимальная компенсация в обоих случаях составит 190 тысяч рублей, то есть примерно 7 тысяч долларов по текущему обменному курсу. В случае банкротства банка-участника системы страхования компенсацию его вкладчикам выплатит агентство по страхованию вкладов. В остальных случаях выплаты произведет Центральный банк России. Объем золотовалютных резервов России за период с 18 по 25 августа сократился более чем на 7% и составил 258,5 миллиардов долларов. Как сообщил Центральный банк, это связано с завершением выплат российского внешнего долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. По объему золотовалютных резервов Россия вновь переместилась с 3-го на 4-е место в мире, пропустив вперед Тайвань, резервы которого примерно 260 миллиардов долларов. Крупнейшими в мире золотовалютными резервами обладают ныне Китай и Япония – 940 и 870 миллиардов долларов соответственно. Правительство России одобрило программу развития технопарков, в которых будут вестись исследования и разработки в области высоких технологий. Ожидается, что они начнут создаваться в 2007 году в 7 регионах страны – Санкт-Петербурге, Новосибирской, Нижегородской, Калужской и Тюменской областях, а также в Татарстане. Затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры технопарков будут поровну разделены между федеральным и региональными бюджетами. По планам, в 2007 году на эти цели правительство выделит более 2 миллиардов рублей. В целом программа развития в стране технопарков рассчитана на 10 лет.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 1 сентября 26 рублей 73 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 32 копейки за 1 евро. На мировых торговых торгах евро сегодня стоит доллар 28 центов.
Очередная перепродажа «Коммерсанта». Кто окажется в выигрыше, власть или общество? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Ожидали ли вы сегодняшнего события, известия очередной перепродажи, может быть, уже последней холдинга, издательский дом «Коммерсант»?
Ну, в целом это предсказуемое событие, и в целом это в русле той тенденции, которая началась 6 лет назад. Первый шаг в этой тенденции было убийство НТВ. Ну и дальше все, что мы с вами знаем, все, что мы с вами наблюдали, чему так или иначе пытались противостоять, не слишком успешно, а именно такая достаточно тотальная зачистка информационного поля, построение принципиально новой медиаполитической системы. Наиболее заметные вехи этой системы – это вот убийство НТВ, вытеснение фактически реальной журналистики, творческой журналистики из средств массовой информации, заполнение средств массовой информации пропагандой, пиаром, шоу-бизнесом. И, ну, тут все понятно. «Известия», «Независимые», «Коммерсант». Все мы это видели, все это было на наших глазах.
Ну, справедливости ради, как раз ровно 5 лет назад, с 1 сентября 2001 года, бывший коллектив НТВ стал вещать на шестой кнопке, которая тогда принадлежала как раз Борису Березовскому.
Мы все знаем, чем это кончилось, поэтому это, так я бы сказал, второй акт драмы НТВ, второе издание НТВ и с той же судьбой. Ну, сейчас можно говорить о том, что действительно «Коммерсант» разделил судьбу НТВ, РЕН-ТВ, «Известий», «Независимый». Все дело, конечно, в подробностях немножко. Тут могут быть разные варианты, может быть, более короткий поводок, более длинный, но в любом случае это уже не свобода, это уже очевидно.
Бывший владелец «Коммерсанта» Борис Березовский не видит большой трагедии в перепродаже издательского дома.
«Коммерсант» имеет давнюю традицию. Когда я покупал «Коммерсант», чуть ли не забастовка была в самом «Коммерсанте». Тем не менее, я точно знаю, что сегодня журналисты, так же, как и в прошлый раз, жалеют о смене владельца. Но я хочу сказать, что и прошлому владельцу, я имею в виду Владимиру Яковлеву, и мне удалось сохранить роль собственника, не вмешиваясь никоим образом в редакционную политику «Коммерсанта». И я просто надеюсь, что Алишер Усманов сможет сделать то же самое, что сделал Яковлев, что сделал Бадри и я, понимая, что он вступает на тропу политики, а следовательно, тропу оппозиции по существу, потому что свободная пресса всегда оппозиционна к власти существующей. Всегда, во всех странах. И мне хотелось бы думать, что Алишер Усманов готов к этому.
Секретарь Союза журналистов Михаил Федотов, бывший министр печати и информации, высокого мнения о коллективе «Коммерсанта».
Газета «Коммерсант» запомнилась в новейшей истории России тем, что это было одно из первых поистине независимых изданий, у которого изначально сложилось критическое отношение ко всему, что происходит. Мне тоже от них доставалось в свое время. Ничего. Газета себя воспитала как газета независимая, в том числе независимая от своего главного акционера. Они так себя позиционировали.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению дальнейшей судьбы вновь проданного «Коммерсанта». Гостем ведущего был Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России. В Москве 8 часов 51 минута. Далее на волнах Радио Свобода программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Что определяет долголетие? Неожиданные выводы американских ученых. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Гены, наследственность не являются значительным фактором в определении продолжительности жизни человека. К такому попирающему доминирующую точку зрения выводу пришли американские ученые на основании анализа работ скандинавских специалистов и своих собственных исследований. Иными словами, эксперты отвергают идею неких генов долголетия, считая, что длительность жизни зависит от случайной комбинации неисчислимого количества факторов. Прокомментировать эту новость я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Довольно широко распространен тезис был в последние годы. Если вы хотите быть долгожителем, имейте долгожителем свою бабушку. Сейчас вот эта работа, в частности, очень серьезные наблюдения над 10 с лишним тысячами однояйцевых близнецов на протяжении многих десятилетий, показали, что совсем не так слепо следует природа генетической предрасположенности. И судьбы однояйцевых близнецов не одинаковы. И если даже они доживают до одного возраста, они не в одинаковом состоянии встречают свою старость. Короче говоря, нельзя уповать и нельзя считать, что генетическая предрасположенность – отгадка всех тайн долголетия.
А можно ли выразить, так сказать, в цифрах влияние наследственности на продолжительность жизни?
Эти исследования показывают, что такая жесткая связь существует не более чем в 3-4% случаев. И что совсем не обязательно у долгожителей потомки также живут долго.
А что эти исследования говорят о том, что мы наверняка заимствуем у родителей, предков?
Рост людей в 80-90% случаев... Рост детей следует росту родителей. Многие иные показатели, которые мы обычно относим к числу жестко наследуемых, отнюдь не так обязательны. Например, характер наследуется не более чем в 50% случаев. Умственные способности, интеллект в 50-52% случаев. Вес до 70% случаев идентичен у потомков и у родителей. А вот если говорить о болезнях, то болезнь Альцгеймера в 50% случаев, и это процент отнюдь немалый, наследуется потомками.
Профессор, в последнее время многие виды рака считались наследственным заболеванием. Эти результаты вроде бы опровергают подобный тезис.
По крайней мере, 3 вида рака. Рак молочной железы, рак толстого кишечника и рак предстательной железы действительно часто наследуются. В том смысле, что у потомков этот рак возникает чаще, чем у тех, у кого не было в предшествующих поколениях этого заболевания.
То есть, по большому счету, то, сколько мы проживем, зависит от непредсказуемой комбинации факторов. И генов, или гена долголетия, сколько его ни искали, найти не удается.
Исключением является ген, который кодирует белок, участвующий в обмене холестерина. Этот ген можно назвать геном долголетия, потому что он предотвращает возникновение двух состояний, которые резко укорачивают длительность жизни и ухудшают ее качество, а именно сердечно-сосудистая заболеваемость и болезнь Альцгеймера. Но это пока единственная находка, которая может отвечать термину «ген долголетия».
О том, что гены, скорее всего, не определяют продолжительность жизни, рассказывал профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Знаменитый рокер Бон Джови добился неожиданного признания со стороны лучших представителей конкурирующего жанра – кантри-музыки. Члены Академии кантри-музыки выдвинули его песню «Кто говорит, что ты не можешь пойти домой» в категории «Лучших дуэтов года».
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». На ней работал в Москве продюсер Дмитрий Налитов, а мы, ведущие утреннего выпуска Алексей Кузнецов
и Любовь Чижова,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема передачи – инновационные технологии в школах города. Как избежать психологических проблем у школьников? Наши коллеги ожидают, что гостем студии станет кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии Игорь Добряков. Всего доброго! Just a mile off the road. Take it in. Take it with you when you go. Who says you can't go? Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.